Звук. Звук истории.
Добрый день всем. Сергей Бунко на микрофон. Мы в прямом эфире. Это очень здорово, что мы сегодня в прямом эфире. И именно с этой темой, и именно с этим главным героем. Потому что вот те, кто смотрит нас в YouTube сейчас, видят у нас сзади на экране. Это же студия, немножко чуть-чуть другой вид ее. И здесь сидит Борис Гаврилович Голубовский. Сидит в этой студии, а может быть, еще она была в соседнем помещении тогда. Но примерно лет 20 назад был замечательный цикл передач «Бессонница» у Нателлы Болтянской. И это были ее беседы с режиссером Борисом Голубовским. А сегодня Борису Голубовскому, которого уже нет с нами, сегодня 100 лет со дня его рождения. Борис Голубовский был режиссером, еще он окончил ГИТИС еще очень-очень давно. И был в некоторых провинциальных театрах, работал. И довольно долго был главным режиссером театра Гоголя. Это человек, который сохранил необычайную совершенно театральную память. И сам был сейчас предметом уже театральной памяти стал, но его рассказы, которые звучали у Нателлы Болтянской, мне кажется, что их стоит послушать абсолютно всем, кто интересуется и нашей историей, и нашим театром. Вообще человек был очень и очень примечательный. Сегодня вот как будет строиться наша программа. В двух половинах этого эфира мы с вами послушаем два рассказа Бориса Голубовского. Один о Сергее Мартинсоне и другой об Александре Галиче. Но у нас еще будут выступать люди, которые знали Бориса Гавриловича. И первый из них Алексей Вадимович Барташевич. Замечательный театральный педагог, прекрасный театровед и вообще. Алексей Вадимович, добрый день. О, у нас сорвался Алексей Вадимович Барташевич. Ну вот, давайте мы сейчас еще раз дозвонимся. Ну, во всяком случае, я бы очень хотел, чтобы мы из архива, вот я вынул только малую, какую-то микроскопическую часть тех разговоров с Нателлой Болтянской, который Борис Гаврилович Голубовский у нас проводил. Ну вот у нас есть Алексей Вадимович Барташевич. Алексей Вадимович, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Добрый день. Очень рад, что вы согласились сегодня сказать нам несколько слов о Борисе Гавриловиче Голубовском, которому исполняется сегодня 100 лет. Вот. Так что...
Алло, да. Вы знаете?
Да.
Борис Гаврилович был одним из самых замечательных и легких, и веселых, и остроумных, прелестных людей, которых я встречал. Мы познакомились с ним и, можно сказать, подружились во время некоторых наших совместных поездок, как это обычно бывает. И ведь люди в этих поездках заграничных, они проверяются самым замечательным образом. Так вот, я никому не пожелал бы лучшего совершенно прелестного спутника, чем Борис Гаврилович. Но дело, разумеется, не в этом. Дело в том, что он был не просто высокопрофессиональный режиссер и не просто замечательный педагог, которого помнят и которому благодарны десятки, если не сотни его гистических студентов, и не только руководитель театров.
Да.
Но он был совершенно изумительный театральный писатель. Вот поскольку это моему ходу занятий близко, вот я должен об этом сказать. У него моя любимая книга, которую он написал, это книга о театрах его молодости, московских театрах, театрах середины и конца 30-х годов.
Да.
Дело в том, что это было настоящее открытие, потому что, ну, вполне понятно, что наши историки театра писали, писали о МХАТе, о Мерхольдовском театре, его последних лет, писали это театр революции, и нам казалось, что московская театральная жизнь этим и ограничена. А вот Борис Гаврилович открыл для нас целый огромный слой, очень живой, очень энергичный, такой повседневной театральной жизни. И благодаря ему мы узнали о том, что происходило в массе студийных театров. Мы забыли о том, что в 30-е, в конце 30-х годов в Москве было множество студий.
Да, и не только Арбузовская знаменитая.
Да, Арбузовская студия, студия Хмелева,
да.
Студия Ермоловой. Был даже такой театр, театр-студия Сан-Просвета, где играли пьесы преимущественно медицинские темы. И вот то, что Борис Гаврилович с свойственной ему элегантностью и яркостью стиля написал вот об этой стороне, об этой палаше, об этом мире вот отечественного театра, это настоящая заслуга, и главное, что это открытие. Это было именно открытие. Я ужасно люблю эту книгу и часто ее перечитываю, кроме всего прочего, что это единственный источник сведения о том, что происходило вот на этом уровне московской театральной жизни. И это меняет, можно сказать, общую картину того, что происходило в театральной Москве в это самое жутковатое время.
Да, Алексей Владимирович.
Конечно, жутковатое. И все-таки жизнь молодого энергичного театра. Потом эти театры-студии постепенно один за другим исчезали. И они исчезали из памяти театральной. И вот Борис Гаврилович сумел эту память воскресить.
Алексей Вадимович, дело в том, что вот когда вот я читаю и слушаю то, что рассказывает Борис Голубовский, у него ведь очень точный взгляд. Это можно проверить на том, что, в общем-то, на виду и знали. Очень точный глаз, вот, и можно верить успеху-неуспеху театра, тем или иным достижениям или, наоборот, ну, скажем, ошибкам, которые были. Так что вот характеристики тех театров, которые мы не знаем, мы можем доверять так же, как мы проверяем это по известным актерам, известным театрам, известным постановкам. Вот эта точность глаза, она поражает.
Это не только точность взгляда, потому что это взгляд трезвый и иронический. При этом ирония, которая была в высшей степени ему свойственна, она нисколько не делала его взгляд мрачным и недоброжелательным. Он был открыт настоящему театру, и сам говорил его оценить, что вообще говоря, для режиссеров не такая уже распространенная вещь. Уметь радоваться успеху другого театра, другого режиссера, это свойство, ну, скажем, не такое уже популярное.
Да, и искренне печалится неуспехом, потому что...
Искренне печалится неуспехом. Если позволите, я хотел бы рассказать одну маленькую историю, которая немножко связана с моими шекспировскими делами.
Да.
Дело в том, что в 1954 году у нас был 400-летний юбилей Шекспира, и театры по всей стране готовились к этому юбилею, включили в репертуар шекспировские пьесы, и тут как нарочно Никита Ильич Русел. Мы выступаем на встрече с интеллигенцией. Значит, стал упрекать вот деятелей Советского театра в том, что они мало ставят современную драматургию, а что ставят сплошную классику. И произнес знаменитую речь такого рода, что вот что так не приходишь в Амхат, все, Шотландскую королеву на эшафот ведут. Снимите бы эту Марию Стюарт. Старик Шекспир на нас не обидится. Никто не посмел ему сообщить, что это не Шекспир, а Шиллер, и стали снимать Шекспира из репертуара театров по всей стране. И когда наступил вот, апрель 64-го года, выяснилось, что театры Москвы и всей страны пусты. И все спас Голубовский. Потому что он поставил в ТЮЗе, который руководил, и, кстати, ТЮЗ при нем расцвел, московский, да, а да. Он поставил Ромео и Джульетту, очаровательный спектакль, и он открыл для Москвы прелестную актрису тогда, совсем юную и совершенно замечательно обаятельную Люсю Долгоруков. Я говорю Люся, потому что учился с ней одновременно, и она была полна обаяния и молодой прелести, и собой была очень хороша, и вот Борис Гаврилович, который, кроме всего прочего, очень умел оценить не только актерское дарование, но и женскую прелесть, вот, он дал играть юный совсем Джульетту, и это был очень симпатичный, очаровательный спектакль, который спас достоинство нашего Шекспира.
Да, и спас для нас шекспировский юбилей. Да, спасибо большое, Алексей Вадимович, спасибо вам большое, что вы согласились сказать несколько слов сегодня о Борисе Голубовском. Спасибо.
Для меня это честь и удовольствие.
Хорошо, спасибо большое вам. Это Алексей Барташевич, замечательный театровед, и Шекспир не зря. Я очень люблю шекспировские книги Алексея Барташевича. И вот сам Алексей Барташевич, изумительный совершенно и собеседник, и рассказчик, и глубокий аналитик. Ну вот, смотрите, вот мы говорим о Борисе Голубовском, и сейчас мы послушаем как раз его рассказ о Сергее Мартинсоне. И точно интересный. Вот предварял этот фрагмент в программе Натальи Балтянской 98 года то, что мы растрачиваем таланты. За нашу историю мы растратили массу талантливейших актеров. И в их числе просто совершено преступление всеми режиссерами и идеологиями, что такой актер, как Мартинсон, не сыграл всего. Вот слушаем мы сейчас Бориса Голубовского у Нателлы Балтянской, 98 год.
Он не задумывался над тем, какое принципиальное значение имеет его творчество. А как раз в его жизни так сложилось, что он должен был обладать таким, так сказать, теоретическим острым оружием, чтобы отбиваться от совершенно идиотских нападок, которых я попытаюсь сейчас рассказать. Я в первый раз увидел Мартинсона, а с ним я был знаком не очень хорошо. Не очень хорошо. Здрасте, здрасте, разговоры какие-то такие. Более-менее. Но это нельзя назвать ни дружбой, ни приятельством, ничего. Но я следил за ним очень внимательно. Потому что иногда я потрясался его творчеством. И считаю, что мы все во многом потеряли, что не развивали то, что у него было. Начинал он в Петрограде, в такой был театр, там «Вольная комедия», хулиганский, веселый театр очень, который там скоро скончался. А в общем, в году, по-моему, 25-26, Николай Васильевич Петров всунул Мартинсона к Мейерхольду. Мейерхольд его полюбил, он ему понравился. Одна из первых ролей, в которых мы все запомнили, но еще даже не понимали, что это такое. Все говорили «аттракцион». Как все время говорили? «Аттракцион». Сейчас, вы знаете, мне иногда хочется плакать, когда идет фильм «Золотой ключик» для детей. И Мартинсон там играет Дуремара, да. И когда дети хохочут, погибают со смеха, и взрослые плюются, говорят, что это наигрыш, что он там пищит, что он кривляется. Хочется плакать или драться. И вот такое первое появление он играл матроса-американца в спектакле Всеволода Вишневского «Последний решительный». Такой агитационно-пародийный, на балет, на такое псевдосоветское искусство. Он, как подсчитал режиссер Варпаховский, он на сцене был 14 секунд. Всегда была овация. Появлялся человек, значит, у него худые были очень ноги, в обтягивающих клешах, внизу расходящихся, в таком беретике надвинутом. Тут, значит, у него сигара прилепленная, которая висит, он ее приклеивал, потому что нельзя было делать. Полусогнутые руки. Он чуть-чуть приседал, делал какое-то движение, выброшенное руками, и мелкой чечеткой уходил со сцены. Все. Злейшая пародия. Ну, аттракцион, ну что на это обращать внимание? Так в цирке тоже могут и на эстраде делать. Не смотрели. Затем появилась роль более серьезная, роль такого Валериана Сметанича в гениальной пьесе «Мандат» Эрдмана, где Сметанич приходил там свататься, там надо, ну, сейчас рассказывать это долго, надо прочитать эту пьесу. Он играл человека-гориллу. Причем такую модно одетую гориллу. У него был золотой парик такой, который опускался до плеч и тут закрывал. Шея у него была закрыта, здесь у него все было закрыто. Он играл почти все время спиной. У него была такая спина полукруглая, которую нельзя было принимать за мужскую. Но вот он садился за человеческую. Когда он садился за рояль и начинал играть там какую-то, значит, там, лирическую мелодию, то каждая часть тела играла на рояле отдельно. Голова в одну была там, туловище было там, руки там, ноги там. Тело на наших глазах рассыпалось и собиралось вновь. Например, он делал совершенно грандиозную вещь, там, когда спор из-за мандата, там, коммунист, там, кто-то такой или не коммунист, он стоял в центре, и вдруг он поднимал руку, все замолкали, он медленно вынимал папиросу, закуривал, пускал дым и молчал. И опять все начинали кричать. Опять он повторял тот же фокус. Это вот такое было «Человек-кукла». Но, Мартин, надо сказать, Мейерхольд сам, потрясающий знаток пластики, давал ему такие задания. Мне сам рассказывал это Мартинсон, который... Я не верил, что так можно было делать. Там был вертящийся круг. Так вот, одна нога шла по кругу, а другая нога его шла против круга. И вот он так вот вертелся, как обезьяна. Это был не человек, это было нечто человекоподобное. Но очень серьезно он выступил в пьесе Юрия Олеши «Список благодеяний», где он играл белогвардейского эмигранта-журналиста. Я там не запомнил, что он делал, говорил какие-то... Но я запомнил только одно. Когда он разругался с героиней, он должен был одеть пальто и уйти. И вот он это пальто одевал минуты три. Потому что он был зол, он кричал. Он говорил, что он ее уничтожит. И он в это время одевал пальто и залезал не в тот рукав. И все надевал наизнанку. Потом у него был длинный белый шарф. И он этим шарфом заматывал себя и чуть было не задушил. Он чуть не повесился на этом шарфе. А это все тема была зависти к таланту, который приехал и уничтоживал его. И вот после того, вот как он чуть не умер от злости, чуть не задохся от этого кашне, он вдруг сел в кресло и одеревенел. И это стал не человек, а кукла. Это было замечательно. Я видел, как он играл Хлестакова. Надо сказать, что у меня есть такая уникальная коллекция, которую я, к сожалению, не могу продать никуда. Даже в самые тяжелые минуты своей жизни. Я собираю интонации, с которыми актеры, говоря, исполняющие роль Хлестакова, говорят фразу с Пушкиным на дружеской ноге. Ну, как брат Пушкин? Да так как-то все. Большой оригинал. Вот я собираю интонации, то есть трактовки. Я видел Гарина. Он мне очень нравился, но мне было... Ну, я молодой был совсем, но мне было скучно смотреть на него. Он был такой немножечко гофмановский. Но интересный такой, загадочный. Все писали о трактовке какой-то, но не смеялись. Прошло там несколько лет. Да, а он, Мартинсон, был тоже назначен на эту роль, но не репетировал, потому что Мейерхольд обожал Гарина. И вдруг Мейерхольд вызывает Гарина, Мартинсон, и говорит: господа, я присобрал вас, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. Вы начнете репетировать Хлестакова, сказал он Мартинсону. И Мартинсон начал готовить роль во втором составе. Конечно, философски, трактовочно Гарин был выше. Но мне нравился Мартинсон, который играл пустейшую пустышку. Надо сказать, что была такая актриса Вера Юренева. Ну, это 20-е годы, ее никто не помнит, не знает. Она играла женщин-вамп. Но она была очень образованная и умная женщина. Кстати, первая жена Михаила Кольцова, филитониста. Она написала книжку про актеров. Она была в восторге от Мартинсона и подложила ему такую свинью, какой злейший враг не мог бы подложить. Она написала о его пластике и о том, что когда она даже смотрит на его ноги, то ноги выражают все существо. Они как бы думают самостоятельно этой ноги. Ну ведь вроде красиво сказано, да? Вот, слушайте. Мартинсон играл Хлестакова, вот его, если, предположим, Гарин, вот эта фраза говорит: «С Пушкиным на дружеской ноге». И вы понимали, что там много чего. То Мартинсон говорит: «С Пушкиным на дружеской ноге» — это был вальс. Это был какой-то полет в неизвестное, куда-то такое, но в прелестное неизвестное. И ноги его, когда он говорил, танцевали самостоятельно. По-моему, это было прекрасно. Но это уже был 36-й год. И вдруг выходит статья такого очень известного критика Алперса в те годы, который назывался «Конец эксцентрической школе». Ну, это как вроде постановление ЦК партии, так сказать, о Шостаковиче и других. Только с подписью Алперса. Где он пишет, что такие актеры, как Бабанова, Штраух, Ильинский, Гарин, Мартинсон, Бирман, Штраух, еще там называл каких-то актеров, это актеры все, которые подменяют механикой живое творчество. Это должно быть все уничтожено, потому что это не реализм, и так далее, и так далее, и так далее. И что вот как написали оскорбительно для актера о Мартинсоне, что он думает ногами. Скандал был в Москве страшный. Берсенев, помните, был режиссер Берсенев, руководитель театра Ленинского комсомола тогда, он сказал: боже мой, у Алперса были такие приличные родители, но зачем они учили мальчика писать? Это он говорил так. Каверин, мой учитель, он, например, просто сказал, что-то он уж очень испугался, Алперс, что так стал писать. 36-й год. Это уже почти донос. И он очень обиделся, Мартинсон, на эту статью. В театре Мейерхольда жизнь была трудная довольно. Мейерхольд как-то раз объявил на труппе о том, что будут ставить Гамлета, и Гамлета будет играть Зинаида Райх. Тогда Мартинсон с места подал заявку на роль Офелии. Ну, после этого он работал в театре дня 2-3, не больше, значит, и он ушел в мюзик-холл.
Сегодня 100 лет со дня рождения Бориса Голубовского. Мы слышим его рассказы в программе Натальи Болтянской «Бессонница» 20 с лишним лет назад. И мы продолжим нашу передачу через несколько минут.
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Голубовского. Вот Алексей Браташевич говорил, какой был замечательный тюз под управлением Голубовского из «Ромео и Джульетты» 64-го года. Да, театр Гоголя был не лучший театр в Москве. Тут очень много причин всех, всевозможных. Я помню, что я общался с этим театром когда-то в 70-х годах. Мы тогда приходили и начинали работу с Ромасом Викшайтисом. Но вот сейчас мы поговорим с генеральным директором бывшим Гоголь-центра Алексеем Малобродским, который сказал, что я могу сказать о Борисе Голубовском как младший современник. Могу сказать. Алексей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день. Очень хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о Борисе Голубовском, который, со дня рождения которого сегодня исполняется 100 лет, ровно сегодня.
Да, я попытаюсь, хотя, признаюсь, я несколько смущен, потому что я не был близко знаком с Борисом Гавриловичем. И не могу говорить о каких-то вещах, о каких-то фактах, о каких-то впечатлениях, которые не являлись бы общим достоянием. Но, возможно, какие-то свидетельства мои, как намного младшего современника Бориса Гавриловича, могут иметь смысл. Для меня, как для всякого провинциального мальчика, увлеченного театром и жадно читающего все о театре, конечно, было хорошо известно имя Голубовского в моем краснодарском детстве и юности, и казалось, что это что-то недостижимое, поскольку я читал его книжку «Лицо автора в спектакле», и казалось, что это что-то недостижимое, во-первых, далеко Москва, далеко столичные театры, во-вторых, для 16-17-летнего человека разница в возрасте 40 лет это казалось не просто каким-то непреодолимым, но просто даже непредставимым каким-то расстоянием. Это были какие-то многие-многие поколения нас разделяли. Затем, когда я был представлен Борису Гавриловичу во время моей учебы в ГИТИСе, и я был с ним знаком в основном через его артистов, с которыми он работал, через учеников, среди которых было много моих друзей, среди людей, которые работали на его курсе, преподавали на его курсе в ГИТИСе. Я узнал совершенно обаятельного, очень живого, с прекрасным мягким юмором, очень артистичного человека. Меня всегда удивляла какая-то, удивляла в его поведении, в его манере держаться, в манере говорить, какая-то смесь вальяжности и застенчивости, парадоксальная и чрезвычайно обаятельная. И он очень славился и среди театральных людей, среди учеников, очень славился своим бесконечным юмором, огромным количеством баек и анекдотов, которые он рассказывал, которые потом в общежитии на Трифоновской пересказывались с большим увлечением. Очень многие истории и анекдоты от Эрдмана мы впервые услышали от Бориса Гавриловича. Ну и так далее, и так далее. И так получилось, что уже после его смерти, после того, как он ушел от нас 7 лет назад, я пришел в театр имени Гоголя работать вместе с Кириллом Серебренниковым, театр, которому в свое время Борис Гаврилович отдал больше 20 лет жизни. И это, в общем, заставило меня как-то по-новому, по-другому думать и оценивать путь этого замечательного режиссера, замечательного писателя театрального и замечательного педагога. Для меня вдруг, да, кроме того, что когда тебе за 50, то эта 40-летняя разница уже не кажется столь непреодолимой. Ты начинаешь ощущать себя как с ним как с человеком одного с ним века. И для меня вдруг стало доходить и иметь гораздо большее значение сознание того, что Голубовский и люди его поколения – это люди 30-х годов, люди предвоенного поколения, чья молодость, в том числе молодость профессиональная, театральная, начиналась в 30-е годы. Это люди, которые прошли войну и послевоенные годы, люди, которые были свидетелями, взрослыми, зрелыми уже, свидетелями 20-го съезда и последующих событий. И, разумеется, да, мы знаем, что Борис Гаврилович жил в доме на набережной, из окон которого виден Кремль. И, соответственно, это вызывает очень много мыслей, рассуждений, по-моему, читаешь и перечень поставленных им спектаклей, и его книги, и понимаешь, какую непростую, на самом деле, сложную жизнь жили эти люди, вероятно, знавшие, что такое компромисс, но мало кто из нас знает цену этого компромисса.
Да.
И последнее, что я хотел бы сказать, что мы судим об истории общества, об истории театра по каким-то пиковым, вершинным событиям и по каким-то самым популярным именам. Но, вероятно, для того, чтобы понять и постигнуть вот живую ткань этой истории, вероятно, стоило бы более внимательно относиться именно к таким людям, как Борис Гаврилович, который прожил огромную жизнь в театре, о котором, мне кажется, никто не может сказать худого слова, и чье имя и чей образ вызывают большое уважение.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей, за то, что вы сказали такие чудесные слова о Борисе Гавриловиче Голубовском. А вам здоровья, мужества и успеха.
Вот. Спасибо, Сергей.
Спасибо. Всего доброго. Это был Алексей Малобродский у нас. А мы сейчас послушаем еще один рассказ Бориса Голубовского. Рассказ об Александре Галиче, которого он знал очень давно, если не всегда.
С Александром Галичем я, в общем, не расставался с 8-летнего возраста. Мы жили в одном кривоколенном переулке.
Недалеко от Мясницкой, да.
То есть, это просто на Мясницкой и есть. Значит, я жил в соседнем доме с почтамтом. То есть, я жил в самом центре Москвы. Центр ведь считается от почтамта. Москва – центр Советского Союза. Центр Советский Союз – центр прогрессивного человечества. Поэтому я жил в центре прогрессивного человечества. А Саша жил немножечко подальше, в доме Веневитинова, в котором Пушкин впервые прочитал Бориса Годунова. Там доска есть, а дом разрушен. Все, так сказать, там нормально. И мы дружили, у нас были общие мечты. Но немножечко мы начали расходиться, потому что Саша все больше тянуло его к литературе. Он меня тянул в свои литературные объединения, где он читал свои стихи, а я вроде писал прозу, а мне прозу было писать скучно, буквы выводить, и много их там, больше, чем в стихах. Я не любил поэтому писать прозу, но тем не менее я слушал всегда, что читает Саша, а потом мы начали думать о театре. И вот когда сейчас говорят о Галиче, который тогда был Гинзбургом, я его успел как-то заразить театром. И я учился до ГИТИСа, такой вахтанговской школе рабочей театральной. И вдруг, значит, пора уже поступать. И начала в Москве создаваться знаменитая студия под руководством самого Станиславского. Попасть в нее было все равно, как попасть теперь в Институт международных отношений, это в МГИМО. Угу. Как говорят, там конкурсы не детей, так сказать, а родителей. Ну, невозможно туда было попасть. Я-то сразу пошел на режиссерский факультет в ГИТИС, а Саша пошел поступать туда. Безумие и глупость. Никто его туда не возьмет, никого у него в семье театральных людей не было. Там мама была в концертной организации, там театральной, работала администратором, не имела отношения. И хотя Саша был очень красивый, такого аристократической внешности, настоящий, такой холеный, ну как он может перешибить, не хочу называть фамилии детей, которые поступили почти без экзаменов этой школы. И что же вы думаете? Саша проходит одним из первых номеров без всяких блатов. Это сенсация была в Москве, и он учится у Леонидова, у Кнебеля, у Кедрова и у самого Станиславского. Я даже бывал на этих занятиях у Станиславского, смотрел, как там Саша репетирует роль Гроссмана. Это в «Плодах просвещения» Толстого, роль медиума. И, казалось бы, замечательно. Ему открыт путь уже в художественный театр, в какой угодно театры. И новая сенсация – Саша уходит из студии самостоятельно, без каких-либо намеков со стороны руководства, педагогов. Они сами обалдели и считали, что он идиот. А когда узнали, куда он пошел, то они просто махнули рукой. А ушел он в студию Арбузова. А студия Арбузова, большинство зрителей, слушателей, не знает, что это за студия. Это тогда был в те годы, 36-й, 37-й. Это был обыкновенный драм-кружок, который состоял там из нескольких драм-кружков, которым руководили Валя Плучик, нынешний мэтр театра сатиры, Александр Гладков, писатель, мемуарист и драматург, ну и Арбузов, потому что они были такой тройственный союз, Алексей Николаевич, который уже к тому времени написал «Таню». И Таня прогремела, и он стал, так сказать, первачом. И там были из Болшевской трудкоммуны ребята, из электролампового завода «Трама» ребята. Там они все соединились. Не помню сейчас точно, сколько осталось до самого конца, от начала, но некоторые фамилии точно. Герц Зиновий, Немвицкая Люся такая. К сожалению, она уже на пенсии, но в театре давно не работает. Тормозова, замечательная актриса, рано умершая. И целый ряд людей. Это был драм-кружок. У них не было... Во-первых, они не получали никаких стипендий, которые были в студии Станиславского. Во-вторых, у них не было помещений. Они репетировали по подворотням, по квартирам, черт его знает где. Наш один студент, Леня Хазанов, гитисовский, и я, мы раздобыли им школу на Большой Никитской улице. Школу, где они в физкультурном зале по вечерам и ночам репетировали. Ну, эта тема отдельная, я не хочу рассказывать об этом. Но вот здесь, как Саша много раз, вспоминая это, говорил, это были самые лучшие годы его жизни. Потому что Галич был в самом своем зерне мечтатель, фанатик-студиец. Угу. Вот для него рождение такого коллектива, работа была самой дорогой. Он там принимал участие в сочинении пьесы, первой пьесы «Город на заре». Это рассказ о строительстве Комсомольска на Амуре. Он написал пьесу с Севой Багрицким, сыном знаменитого поэта Эдуарда Багрицкого, «Дуэль», которая должна была пойти, но война, это все оборвалось. Он был одним из самых активных членов этой студии. И играл, конечно, плохо. Да а почему? Вот все говорили, он бездарный актер. Действительно, вот то, что я видел, это было бездарно. А потом, в начале войны, мы работали в параллельных фронтовых театрах, и даже наши репетиционные базы были в этом теперешнем учебном театре ГИТИСа. Mm-hmm. Студия Арбузова и театр, которым я руководил, Комсомольский фронтовой театр. Он там играл в такой пьесе «Бессмертный». Пьеса Гладкова, Арбузова. Плохая была пьеса, как там группа студентов попали в тыл, стали партизанами и так далее. И он там играл студента консерватории, ставшего партизаном. Блистательно.
Блистательно. Ну что же, это был фрагмент из множества передач, которые записали, которые провели в эфире у нас Нателла Болтянская с Борисом Голубовским. Я думаю, что надо вытащить из архива их и каким-то образом, чтобы вы могли эти замечательные театральные и не только театральные рассказы слышать. Сегодня 100 лет со дня рождения Бориса Голубовского, и у нас сегодня по телефону и еще один гость, Анатолий Голубовский, сын Бориса Голубовского, историк, который которого вы прекрасно знаете, искусствовед и журналист. Анатолий, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Вот мы сейчас отмечаем так вот сегодня столетие вашего папы.
Да, спасибо, и мы тоже отмечаем.
Ну, я понимаю, да. Вы знаете, у каждого человека есть что-то главное в своем отце всегда. Что-то главное, что-то такое несущее, вы понимаете, естественно. Что-то несущее вот через всю жизнь, что мы проносим вот о своем отце. Вот для вас что главное было, Борис Гаврилович?
Это ужасно сложный вопрос.
Очень.
И я все-таки попытаюсь на него ответить. И потому что отец сыграл в моей жизни такую удивительную роль. Если бы не отец, наверное, может быть, я и был бы, не знаю, актером или режиссером. Но отец научил меня вот чему. Он как-то сказал мне, когда я уже должен был где-то уже поступать в какое-то высшее учебное заведение, он мне как сказал, значит, это вообще не проблема. Любое. Чешское училище, в Щепкино, в ГИТИС, ради бога. Но если ты можешь без театра обойтись, можешь жить без театра, то судьба твоя будет ужасна. И я как-то это запомнил, и на самом деле вот главное, наверное, для меня, это то, что он был удивительно открытый человек, и в то же время человек, который с каким-то ужасно важным таким внутренним таким стержнем, к которому он мало кого допускал, и очень многие вещи делал, потому что он понимал, что для кого лучше. И он очень любил театр, он очень любил свою семью, он очень любил своих друзей. И вот то, что на самом деле для него вот эти три вещи, они были такими важными. Вот он всю свою жизнь строил, как строил театр, да? Вот для людей его поколения театр, дом, театр, в котором ты хозяин, был чрезвычайно важным. И вот это вот его лидерство такое мягкое и учительство среди его учеников очень много прекрасных режиссеров и актеров, не буду даже перечислять их имена. И вот круг его друзей, вот все это была такая среда, которую он вокруг себя строил. Неважно, можно назвать ее театральной, какой угодно, интеллектуальной, так сказать, какой-то ценностной средой, что ли. Вот он ее создал, и благодаря тому, что вот он ее создал, и я в ней существовал, вот это вот, и я стал такой, какой я и есть. Какой я стал, это уже другой вопрос, но вот это самое важное.
Скажите, пожалуйста, как ваш отец относился к тому, что вот долго он возглавлял театр Гоголя, что это не самый популярный в Москве театр, не самый успешный в Москве театр. И он его мужественно ведет и ставит, и видит так, таким, как он хотел его. Вот как? Это ведь такое серьезное переживание для творческого человека.
Да, это очень серьезное переживание. И он, когда он пришел в театр Гоголя, он до этого он был режиссером Московского ТЮЗа, главным режиссером Московского ТЮЗа, и действительно там было очень много успехов, невероятно шумных, там спектакль, о чем рассказали волшебники по пьесе Коростылева, в котором Ролан Быков дебютировал в качестве Бармалея, потом из этого получился фильм «Борис 66». Ну, в общем, было очень много успехов, и вот, наконец, ему дали большой драматический не ТЮЗ в театр Гоголя, и он там очень много всего сделал. Он поставил несколько спектаклей, которые прогремели на всю театральную Москву, хотя было очень трудно переломить вот эту вот репутацию театра на задворках Курского вокзала,
да,
куда
да.
не очень ходили люди. Там был спектакль «Обманщики» по пьесе, по сценарию Марселя Карне, знаменитому фильму, который просто прогремел, но он был первым, кто поставил, наверное, свой
да,
фильм.
Он был единственным, кто эту замечательную и переломную вещь. Я помню, мы туда ходили, говорили, Бориса Гавриловича с Ромасом Викшайтисом для того, чтобы эту пьесу взять и обсудить, и потому что мы хотели сделать постановку новой этой пьесы.
И вот сейчас, на самом деле, в Гоголь-центре вот эта традиция же продолжается, да? Там по 10 дням одного года спектакль в Гоголь-центре. Да. Вообще вот это целый тренд, связанный с тем, чтобы ставить спектакли по сценариям. Но вы понимаете, да, что Марсель Корне вот в начале 60-х годов обманщики пьесы вполне себе свободных нравов, да, это вообще была бомба абсолютно театральная.
Конечно.
Вот. Потом у него был спектакль, у него было много там замечательных спектаклей. «Ужин в Сан-Лисе» был замечательный спектакль. Вот он такой вот был, понимаете, вот западная вот эта драматургия. В общем, на него начали в какой-то момент смотреть косо во всякие начальственные органы. Он поставил спектакль «Заговор императрицы», дико популярный, кстати, среди публики, по пьесе Алексея Толстого, да, «Распутине». Вот. И его, конечно, ломали в этом театре. И то, что он хотел, если бы его не трогали, да, то он бы сделал из этого театра, может быть, такой же популярный театр, каким стал Гоголь-центр при Кирилле Серебренникове. Но ему не дали это сделать, начались какие-то компромиссы, он страшно по этому поводу мучился, но все равно ставил сильный очень спектакль. Это был спектакль по Абрамову «Дом», очень хороший, и «Рок-н-ролл на рассвете», где впервые там запели «Jesus Christ Superstar» со сцены театра Гоголя. Да. Вот. И на самом деле, конечно, он понимал, что невозможно так долго. Он понимал про несменяемость власти, надо сказать, в отличие от многих других. И уже под финал своего пребывания там, это было связано еще там со здоровьем, вообще, он написал статью, которая называлась «Моя вина», «Моя кульпа». К театральной жизни перестроечной он ее опубликовал перед тем, как уйти из театра. Это был фантастический, совершенно беспрецедентный документ, где он анализировал вот то, что вот он так долго был в театре и что нужно было ему уйти давно. Это вот этот человеческий, я бы сказал, гражданский и такой вот документ и факт культуры театральной абсолютно мне неизвестен никогда, чтобы кто-то еще другой вот таким образом исповедовался перед театральным, вообще культурным сообществом и осознал свою вину. Да. Как он ее понимал, это его дело. Я считаю, что вот он невероятно достойно закончил свое пребывание в театре Гоголя. И, кстати, все, очень многие артисты, которых он взял туда, и Светлана Брагарник, и Гелинов, Виктор Гелинов, и очень многие другие, которых он взял, вытащил из провинции там, и так далее, они очень хорошо адаптировались к тому, что сейчас делает Кирилл Серебренников и режиссеры, которые с ним работают. Они, в отличие от многих других, влились в это, и я думаю, что они, так сказать, поняли, что они должны участвовать в этом новом театральном деле во многом благодаря, ну, кое в чем благодаря тому, что в них заложил отец, когда работал с ними там 30 лет назад.
Спасибо, Толь, большое спасибо. И сегодня это так смыкается с тем, что сказал Алексей Малобродский чуть раньше в нашей программе. Спасибо большое. И вот это замечательная дата, 100 лет Борису Голубовскому. Спасибо. Мы на этом завершаем нашу программу.
Спасибо, Сергей, огромное за этот эфир. Чудесный.
Спасибо.
Очень важный для нас. Спасибо.
Программа «Вот так». Это звуки истории.